«Господин Ло, вчера шел такой сильный дождь. Почему он не смыл снег с этой горы?»
— задала она вопрос. «Дождь шел ниже линии снегов. На этой горе круглый год лежит снег. Здесь совсем другой климат, не как в Китае».
«А вы бывали на этой горе?»
«Нет, я здесь недавно». Он заметил, что девушка не отводит взор от горы. «Вам нравятся заснеженные вершины?» Она кивнула. «Тогда поехали».
«В самом деле? Когда?»
— в восторге вскрикнула она. «Да хоть сию же минуту. К подножью горы ведет обычная грунтовая дорога. Если мы выйдем сейчас, то к вечеру вернемся».
«А как же работа?»
Джоан Янь отвернулась от горы и посмотрела на Ло Цзи. «Работа подождет. Вы только что приехали», — небрежно ответил он.
«Но...»
Она наклонила голову, его сердце вздрогнуло. Он бесчетное число раз видел этот ее бесхитростный взгляд.
«Господин Ло, мне нужно знать, чем я буду заниматься».
Он посмотрел вдаль, подумал пару секунд и уверенно пообещал. «Вот там и расскажу».
«Отлично. Тогда нам пора отправляться».
«Да. Будет проще, если мы пересечем озеро на лодке и оттуда уже поедем на машине». Они дошли до конца пристани. Ло Цзи убедился, что ветер благоприятный, и они могут взять парусную лодку. К вечеру ветер переменится, и они смогут вернуться тем же путем. Он взял ее за руку и помог ступить в лодку. Он впервые прикоснулся к Джоан Янь, и ее руки были точно такими же, каких он впервые коснулся в ту зимнюю ночь в своем воображении, мягкими и прохладными. Она восхитилась, когда Ло Цзи поднял белый парус. Когда лодка отошла от пристани, она опустила руку в воду.
«В озере очень холодная вода», — заметила она.
«Зато чистая и прозрачная». «Как твои глаза», — мысленно добавил он. «А почему вам нравятся покрытые снегом горы?»
«Я люблю традиционную живопись».
«А какое отношение это имеет к заснеженным горным вершинам?»
«Господин Ло, вы знаете, какая разница между традиционной китайской живописью и живописью маслом? У картин, написанных масляными красками, богатая цветовая палитра. Один художник как-то сказал, что в живописи маслом белый цвет на вес золота. Но в наших традиционных картинах все иначе. В них много пустоты, и она столь же выразительна, как человеческие глаза. Пейзаж — это просто рамка для пустоты. Посмотрите на этот заснеженный пик. Разве он не похож на пустое место в традиционной картине?»
Это было самой длинной речью, которую он от нее слышал. Джоан Янь читала лекцию отвернувшемуся, каждой фразой превращая его в невежественного школьника, и у него при этом не было ощущения несообразности ситуации. «Ты сама, как пустота в традиционной картине, чистая, но бесконечно привлекательная для опытного ценителя», — думал Ло Цзи, глядя на Джоан Янь. Лодка причалила к пристани на противоположном берегу. Возле леса стоял джип с открытым верхом. Водитель, подогнавший машину, уже ушел.
«Это военный автомобиль? Когда я приехала, я видела солдат, и мы проехали трехчасовых», — сказала она, когда они сели в машину.
«Это не имеет значения. Они нас не побеспокоят», — ответил Ло Цзи и завел двигатель. Лесная дорога была узкой и неровной, но в машине тряска не ощущалась. Кое-где в лесу еще стелился утренний туман. Там солнечные лучи конусами света пробивались через кроны высоких сосен. Пение птиц слышалось даже сквозь шум двигателя. Легкий ветер разметал волосы Джоан Янь и бросил их в лицо Ло Цзи. Это прикосновение напомнило ему о зимней поездке 2 года назад. Нынешняя местность отличалась от гор Тайхан и снежных равнин Северного Китая. Но его сон о том путешествии настолько точно вписывался в реальность дня, что ему было трудно поверить, что все происходит на самом деле. Он бросил взгляд на Джоан Янь и обнаружил, что та смотрит на него. В ее глазах читалось легкое любопытство, смешанная с доброжелательностью и невинностью. Солнечный свет мелькал на ее лице. Встретив его взгляд, она не отвернулась.
«Господин Ло, вы в самом деле можете победить инопланетян?» — спросила она.
Он был совершенно очарован ее детской непосредственностью. Никто, кроме нее, никогда не задал бы такой вопрос отвернувшемуся, а они знали друг друга так недолго. «Джоан Янь, вся суть проекта «Отвернувшиеся» заключается в том, чтобы спрятать истинную стратегию землян в мозгу одного человека, единственном месте, которое недоступно для сафонов. Были выбраны несколько человек, но это не значит, что они сверхлюди. Сверхлюдей не бывает».
«Но почему выбрали вас?»
Этот вопрос был еще более прямолинейным и возмутительным. И все же в устах Чжуан Янь он прозвучал естественно. В ее кристально-прозрачном сердце чисто преломлялся и отражался каждый солнечный луч. Ло Цзи остановил машину. Она удивленно смотрела на него, а он застыл, глядя вперед на освещенную солнцем дорогу. «Отвернувшиеся. Самые недостойные доверия люди во всей истории. Они лучшие лгуны в мире».
«Это ваш долг?»
Он кивнул. «Но, Джоан Янь, я скажу вам правду. Поверьте мне». Она кивнула.
«Господин Ло, пожалуйста, продолжайте. Я вам верю».
Он довольно долго молчал, тем самым придавая больший вес своим словам. А потом, наконец, произнес: «Я не знаю, почему выбрали меня. Я обычный человек». Она снова кивнула.
«Наверное, вам очень трудно».
Эти слова и невинный вид Чжуан Янь снова вызвали слезы на его глазах. Впервые с того дня, когда он стал отвернувшимся, Ло Цзи встретил такое понимание. Глаза девушки были его раем. В ее чистом взоре он не видел ни следа того выражения, с которым все прочие смотрели на отвернувшихся. Ее улыбка тоже была раем. Это была не улыбка отвернувшегося, а чистая невинная улыбка, словно налитая солнцем капелька росы, падающая в самую сухую часть его души. «Мне будет трудно, но я постараюсь справиться. Вот и все. На этом честный разговор окончен. Возвращаемся к обычному поведению отвернувшихся», — сказал он и завел мотор. Они ехали молча, пока деревья не расступились и не показалось голубое небо над головой.
«Господин Ло, посмотрите, орел!» —
воскликнула Джоан Янь. «А вон там, похоже, олень!» Ло Цзи быстро указал рукой, чтобы отвлечь ее внимание. Он знал, что объект в небе был не орел, а патрульный дрон. Это напомнило ему о Ши Цяне. Он достал телефон и набрал номер. Ши Цян ответил.
«Здорово, братец Ло. Наконец-то ты вспомнил обо мне. Но сначала расскажи, как идут дела у Янь-Янь».
«Хорошо. Отлично. Чудесно. Спасибо».
«Вот и славно. Значит, моя последняя миссия выполнена».
«Последняя миссия? Где вы сейчас?»
«Дома. Готовлюсь к гибернации».
«Что?»
«У меня лейкемия. Отправляюсь в будущее, чтобы там меня вылечили».
Ло Цзи ударил по тормозам. Автомобиль резко остановился. Чжуан Янь ахнула. Он с тревогой взглянул на нее, но, поняв, что все в порядке, продолжил разговор с Ши Цяном. «И давно вы болеете?»
«Я облучился на одном из предыдущих заданий, а в прошлом году мне поставили диагноз».
«Боже мой, я не задержал вас, надеюсь?»
«В этих делах чуть раньше или чуть позже погода не делает. Кто знает, какой станет медицина в будущем».
«Мне очень жаль, Даши».
«Да не обращай внимания. Такая уж у меня работа. Я не грузил тебя этим, потому что, как я понимаю, мы еще когда-нибудь пересечемся. Но я хотел бы кое-что тебе сказать, на случай, если не доведется встретиться».
«Я слушаю». После долгого молчания Ши Цян произнес:
«Три вещи не подобают достойному сыну. Самое значительное среди них — не оставить потомство». Известная цитата об обязанностях сыновей из собрания диалогов и высказываний, приписываемого Менсиусу. Менсиус, конфуцианский философ, жил в конце IV века до нашей эры. «Братец Ло, судьба семьи Ши в ближайшие 400 лет находится в твоих руках».